Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника. В цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с регентом Троицы Сергиевой Лавры, преснопамятным архимандритом Матфеем Мармылем. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой праведной Иулиании Лазаревской Муромской. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. «Четыре сотницы о любви». Божиим промыслом упражняемые в благочестии всей жизни испытуются следующими тремя искушениями. Или подаянием приятного, как то здравия, красоты, многочадия, богатства, славы и тому подобного. Или насланием скорбного, как то лишение детей, имения, славы. Или тем, что телу причиняется страдание, как то болезнями, мучениями и прочее. К первым говорит Господь: «Иже не отречется всего своего имения, не может быть мой ученик». Ко вторым же и третьим: «Терпении вашем стяжите души ваши». Говорят, что состояние тела изменяют и через то подают уму страстные или бесстрастные помыслы следующие четыре причины: ангелы, демоны, воздух, пища. Ангелы, говорят, изменяют словом, демоны — прикосновением, воздух — переменами своими, пища — качеством яств и питий, их излишеством и скудостью. Кроме сего сказанного, изменения производимы бывают еще памятью, слухом и зрением, когда душа наперед постраждет под действием печальных или радостных обстоятельств. Пострадав от них, душа производит перемену в телесном состоянии, а измененное состояние тела, по прежде реченному, подает уму и соответственные помыслы. Смерть, собственно, есть отдаление от Бога. Жало же смерти — грех, который Адам, прияв себя, стал в одно время изгнан и от древа жизни, и от рая, и от Бога. Затем необходимо следовала и телесная смерть. Жизнь же, собственно, есть тот, кто сказал: «Аз есть живот». Сей, быв в смерти, паки возвел в жизнь мертвенного. Когда что пишется, пишется или для себя на память, или для пользы других, или для того и другого, или ко вреду некоторых, или на показ, или по нужде. Место злачно есть деятельная добродетель, вода же покойная есть ведение сотворенного. Сень смертная есть человеческая жизнь, и тот, кто с Богом и с кем Бог, может смело сказать: «Аще и пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси». Чистый ум право смотрит на вещи, образованное упражнением слова, виденное полагает как бы пред очами других, а открытый слух приемлет то, но лишенный сих трех порицает сказавшего. Тот с Богом, кто знает Святую Троицу, ее творение и промышление, и кто страстоприемную часть души содержит бесстрастный. Жезл означает, говорят, суд Божий, а палец — промысл. Кто приял познание о сем, тот может говорить: «Жезл твой и палец твоя, тамя утешиста». Когда ум обнажится от страстей и просветится созерцанием сущего, тогда может он и в Боге быть, и молиться, как должно.
Избранное чтение из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Под кровом преподобного. Лица и судьбы. К 700-летию святого Сергия Радонежского.
Предлагаем вашему вниманию вторую беседу с регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии архимандритом Матфеем Мурмылем.
Батюшка, как вам запомнилось пение в вашем детстве?
В отношении пения, ну как сказать, я в данном случае, может, исполован музыкой, но с другой стороны, Господь дал такое мне многоразовое ощущение музыки. Во-первых, у нас был в церкви хор, который от дореволюционного времени остался, сохранился до 80-х годов. И мамочка моя пела в хоре, у нее очень был хороший второй альт. Она выручала всех теноров и мужчин, когда нужно было пропеть. Даже в 2000 году, за несколько дней до смерти, совершалась преждесвященная, последняя в среду. И вот уже началась вечерня, надо петь да исправиться. А мама очень встревожена, нету трио, не пришло трио. И вот она подошла к левой двери алтаря и в щелочку говорит: «Батюшка, девчата не пришли». А этим и девчатам уже за 90. Или как мы там иногда говорим, а еще же в селах 80 лет. А тут уже так, что это очень было показательно. А отец Евгений обратился к ней и говорит: «Анна Леонтьевна, пропойте сама, одна да исправится». Пословите, она взяла, на клирос зашла, взяла часослочек, на средину стала с палочкой и последний раз в жизни надо исправиться, пила «да». Так что, что можно сказать, что человек всю жизнь пропел. А теперь еще мне как-то, знаете, может быть, повезло, что с детства на пути встретились слепые наши певчие. Они, несколько человек слепых было, но вот главная ведущая Анна Михайловна Калашникова, ее подружка Елена Сергеевна Косинова. Я как-то их встретил первый раз на Радоницу в 45-м году, когда у нас на кладбище собирали подписи на обращение по поводу открытия церковной общины. И вот они, помню, как они пели там все и прочее. Ну, так случилось, что после окончания школы в 55-м году я в семинарию не смог сразу поступить, потому что мне было 17 лет, а принимали с 18 лет, поэтому в 56-м году только поступил в семинарию. И вот отец-настоятель, отец Николай Антонюк, меня назначил псаломщиком. И, слава Богу, за год до семинария я так изучил за год весь круг богослужебный. И мне легко потом далось и в самой семинарии. И даже по сей день сегодня я нешу послушание на клиросе, преподаю литургию в академии семинарии. Для меня этот год, который я был тогда при храме, очень дал такую основу, можно сказать, знаете, и теоретическую. Вот. А в основном настроение и прочее, это все с детства.
А что самое главное в клиросном послушании?
Я не знаю, но каждый думает должен, что он поет в жизни последний раз. Что он пришел на службу, и ты встречаешься с Богом, поешь ему как будто последний раз. Тогда будет трогательно, это как-то последняя жертва вечерняя.
Лучше из Ставропольской духовной семинарии, кто вспоминается вам из людей Ставропольской семинарии, преподавателей или студентов?
Даже там еще рабы Божии живы, в самой Ставрополе, особенно монахини Иоанна Марфинская, Претеческой обители. Они пели на левом клиросе внизу. Вот. Преподаватели. Были несколько человек, окончившие еще дореволюционные духовные школы. Был такой у нас знаменитый Троепольский Николай Федорович. Он у нас читал Новый Завет. Необыкновенной глубокой религиозности. Окончил Киевскую духовную академию. Потом еще несколько. Отец Николай Лукьянов. Но он из полтавской семинарии, полтавских прихожан. Но сам он, по его рассказам, он был человеком, который был в тех комиссиях церковных, которые описывали события с обновлением икон в полтавской епархии перед войной. Везде, у кого были иконочки, народ очень молился, и много было случаев, когда обновлялись иконы. Везде русский люд, Русью пахнет все равно.
А вот что это за запах Руси?
Да, меня поражает всегда, когда праздник народищу, полная церковь, помню выражение Виктора Степановича регента Еловского собора. Как-то я его спрашиваю: Виктор Степанович, ну как праздники? Ой, отец Матвей, праздники прошли замечательно, народище, да. Не перекрестишься, так полно народа везде, так, колышет всегда народ. А интересно было так, что бабуленьки очень мудро так, особенно если низенькие, так, она подпрыгнет, ее со всех сторон придавит, и она над народом ей все видно. Да, интересно, ну что, и вот ей стоит, молится. А потом, если чуть расслабили, она осела и стоит. Так что он любит помолиться, быть в этой толчее праздника. Вот это самое, русский дух. Или у нас этот молитвенный дом 47-го года, он такой, обновляли его. Не топили же. Вот смотрю на праздник Рождества, народище полно, вот, и вдруг течет вода со стен. Потому что идет самое... Холодно на улице, да, а стены холодные, все это вот, конденсация идет такая. И только смотрю, это интересно, в церкви, тут бабусеньки сразу тряпочки вытирают, и все это вот. Я думаю, о, как приятно. И я в семинаре учился в Ставрополе, а когда сюда пришел, в 59-м году, в академии, конечно, много было еще старых преподавателей. Отец Иоанн Козлов был такой старец, Новый Завет у нас читал. Потом отец Тихон, который в Танинке похоронен, Агриков, да. Вот так много еще было. Потом Старокадамский такой, он окончил Киевскую духовную академию. Очень интересный человек. Приятно было видеть и назидаться. Сам ректор... Отец Константин Ружицкий, он как раз, когда меня рукополагали, он водил меня вокруг престола. И Господь меня сподобил в 64-м году, 18 ноября, читать над ним отходную.
Кого-то из лавровских братьев помните тех лет?
Ну вот у нас, мы недавно схоронили отца Михея, нашего великого звонаря. Ну это, конечно, память у него велика. Потом... Он духовник был, да, отца Кирилла у нас, отец Семеновых такой был, отец Петр. Ну, отец Кирилл, отец Тихон, вот эти братья.
Thank you.
уже немножко осталось от тех, кто, при ком я поступил в монастырь в 61-м году.
Ну вот, что это за люди?
Здесь русский дух. Русью пахнет все равно. Вот всякий, кто соприкасался с батюшками, он, может быть, не сразу, но придет время, когда действительно человек духом своим почувствует необходимость общения с такими людьми. Поэтому и живя в Лавре, я не чувствую таких каких-то особых перемен в жизни Лавры, в жизни общества. Но церковь всегда так.
А вы могли бы назвать тех людей, которые особенно повлияли на вашу жизнь в духовном смысле?
Ой, если говорить о лаврских событиях и прочее, это в 59-м году, уже будучи студентом первого курса академии, перед Николиным днем, это уже сама Филипповка, у меня был мой однокурсник по семинарии Савенко Петя. Но уже Николин день, когда как почти половина поста проходит, да, а тут уже и скоро будут каникулы рождественские, и как вот не хватает, надо поговорить. Но мы с ним условились, что на Николин день, Бог даст, мы поисповедуемся и поговеем. Ну и случилось так, рано утром, Николин день, 5 часов утра мы встали и пришли под Успенский собор в Лавре. Смотрим, отец наш Тихон ведет исповедь. Ну, мы постояли, он провел исповедь, и потом исчез куда-то. Оказывается, да, мы так немножко растерялись, потому что первый раз не знаем технологии исповеди батюшки. Оказывается, он разводил богомольцев по духовникам в храме Русской Церкви. Потом вернулся. Ну, вот тут и мы прошли исповедь. Я на исповеди сказал о своем заветном желании отцу Тихону, что я хочу в монастырь пойти и прочее. Он меня самое как держал, и Петрохиль на голове так рукою немножко, несколько постучал по голове. Ну, ничего, брат Лев. Года через три все Господь уладал, достал из свой кармашек, а небольшую книжечку, смотрите, это Евангелие. Четыре евангелиста тогда эти зарубежники издавали. И вложен туда икона Владимирская, Боже мой. Вот, брат Лев, молись. Ну и все, и получилось так, в жизни сложилось, что это было в 59-м году, а в 62-м году, ровно через три года, в этот же день, Господь меня сподобил принять постриг на святителя Николая. Так что вот, что как-то мог сказать, отец Тихон влиял или не влиял. Ровно через три года. Так и получилось в этот же день, через три года. Поэтому тогда вот, эти великие люди были, если Господи, всегда есть и будут.
Отец Матвей, а вы видели церковь гонима в самые разные годы и эпохи, видите возрождение, которое происходит сегодня? Вот что вам видеть больно сегодня, а что вас радует в церкви?
Ну, такую оценку я не вправе делать и что-то. В всяком случае, я всегда радуюсь. Праздник идет, церковь пришел молиться, весь храм полон, правда. Особенно, когда запоют веру, весь народ и прочее, так потрясает. Вот это наша радость и праздник. Теперь семинарии. Ну, тут всегда ведь в семинарии молодежь всегда, если так в данном случае можно сказать, что радует. Но дело в том, что народ как-то именно в семинарии может быть несколько другой сейчас. Ну, я не удивляюсь, это так может во все времена. Раньше поступали в семинарии после армии, такие более закаленные, более самые мужественные и прочее, прочее. А сейчас приходят 16-летние, 17-летние юноши, ну что с ним? Прямо как в детсадике, пока его потом приведешь и оформишь. Так. Только вы не обижайте молодого человека. Вам же не 16 лет, немножко больше. Так что тут самое, как вам сказать? Ну, слава Богу, что есть. Я рад, что в семинарии добавились, открылись новые школы. Все это, слава Богу.
А какой вам бы хотелось видеть церковь?
Извините, церковь и церковь. Мама всегда есть мама, родная семья всегда. Какая желание прошлое, главное, чтобы было благочестие, была служба, и люди, чтобы ощущали благодать Божию или благовение были. То, что люди так много раз уходят от своих идеалов или какой-то идея там какая-то. Ну, ничего, дай Бог, чтобы люди не оставляли Бога.
А вот часто говорят о таком понятии, как церковность. Что это такое вот для вас, понятие церковности, церковного человека?
Человек любит семью, семейный человек, живет с семьей. Христианин должен жить всем тем, что есть церковь. В этом будет церковность. Каждый день должен быть единым днем с церковью. Что церковь, то и я. Мне хорошо вспоминаются слова владыки Афанасия Сахарова, когда с ним уже плохо стало так. Одна из келейниц подошла, спрашивает: «Владыка, ну как нам быть? Ну вы себя плохо чувствуете, на кого нас оставляете?» А он говорит: «Молитва вас всех спасет». Вот это девиз владыки Афанасия Сахарова остается для всех. Молитва всех вас спасет.
А как возможно научиться молитве?
Молись и научишься.
А как научиться любви?
Любви не научишься, только сам не будешь переживать. Ну, конечно, все берется от примеров, внешних и прочее. Если встречаешь любовное отношение к себе, то и встретишь, и сам сделаешь.
А как же быть тем людям, которые никогда не встретили?
Такого не бывает. Такого не бывает. Любовь и милость Божия всегда всех людей подстерегает.
Подошла к концу вторая беседа с архимандритом Матфеем Мармылем, регентом Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, заслуженным профессором Московской Духовной Академии. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением отца Матфея. Передачу подготовила Александра Никифорова. Сердечно благодарю архиепископа Верейского Евгения за помощь в подготовке радиобесед с архимандритом Матфеем.
В эфире программа «Благовещение».
Святая праведная Юлиания, Лазаревская, Муромская. Родилась Юлиания в 30-е годы XVI века в городе Плосне у благочестивых дворян Иустина и Стефаниды Недюевых. К 6 лет она осталась круглой сиротой. Бабушка с материнской стороны взяла девочку в себе в город Муром. Через 6 лет умерла и бабушка, завещав своей дочери, уже имевшей 9 детей, взять на воспитание 12-летнюю сироту. Юлиания пользовалась любой возможностью помочь другим. Она избегала детских игр и забав, предпочитала пост, молитву и рукоделие. Ночами Юлиания шила, чтобы одевать сирот, вдов и нуждающихся. Ходила ухаживать за больными, кормила их. Слава о ее добродетелях и благочестии разнеслась по окрестностям. К ней посватался владелец села Лазаревское, что неподалеку от Мурома, Юрий Осаин. 16-летняя Юлиания была выдана замуж за него и стала жить в семье мужа. Родители и родственники мужа полюбили кроткую и приветливую невестку и вскоре поручили ей ведение хозяйства всей многочисленной семьи. Она окружила старость родителей мужа неусыпной заботой и лаской. Дом вела образцово, вставала с зарей, ложилась спать последней. Каждую ночь она вставала на молитву со множеством поклонов. Не имея права распоряжаться имуществом, всякую свободную минуту и многие ночные часы занималась рукоделием, чтобы на полученные средства творить дела милосердия. Искусно вышитые пелены Юлиания дарила в храмы, а остальную работу продавала, чтобы деньги раздать нищим. Благодеяния она совершала тайно от родных, а милостыню посылала по ночам с верной служанкой. Особенно заботилась она о вдовах и сиротах. Целые семьи кормила и одевала Юлиания трудами рук своих. Она не могла проходить мимо человеческого страдания. Помочь, порадовать, утешить было потребностью ее сердца. Когда наступило голодное время и множество людей умирало от истощения, она, вопреки обычаю, стала брать у свекрови значительно больше пищи и тайно раздавала голодным. К голоду присоединилась эпидемия, люди запирались в домах, боялись заразиться, а Юлиания тайком от родных мыла в бане больных, лечила их, как умела, молилась об их выздоровлении. Тех, кто умирал, она обмывала и нанимала людей для погребения. И мужа своего она приучила к частой и теплой молитве. Свекр и свекровь ее умерли в глубокой старости, приняв перед кончиной постриг. Юлиания прожила с мужем в согласии, любви много лет, родила 10 сыновей и 3 дочерей. 4 сыновей и 3 дочери умерли в младенчестве, а 2 сына погибли на царской службе. После трагической смерти 2 сыновей Юлиания стала проситься отпустить ее в монастырь. Но муж ответил на это, что она должна воспитать и вырастить остальных детей. Всю жизнь Юлиания забывала себя ради других, поэтому и на этот раз она согласилась, но упросила мужа, чтобы им не иметь супружеских отношений, а жить как брат с сестрой. Это был рубеж в жизни праведной Юлиании. Она еще более увеличила свои подвиги и стала вести монашескую жизнь. Днем и вечером она занималась хозяйством и воспитанием детей, а ночами молилась, сократив сон до 2-3 часов. Спала на полу, положив под голову поленье вместо подушки. Ежедневно посещала богослужение в храме, держала строгий пост. Жизнь ее стала непрестанной молитвой и служением. По болезни и усталости Юлиания одно время перестала часто ходить в храм, увеличив домашнюю молитву. Она была прихожанкой церкви святого Лазаря, брата святых Марфы и Марии. Священник этой церкви услышал в храме голос от иконы Божьей Матери. «Пойди и скажи милостивой Юлиании, отчего она не ходит в церковь, и домашняя ее молитва угодна Богу, но не так, как церковная. Вы же почитайте ее, ей уже 60 лет, и на ней почивает Дух Святой». После смерти мужа Юлиания раздала свое имущество бедным, лишив себя даже теплой одежды. Она стала еще более строгой к себе, постоянно, даже во сне, творила Иисусову молитву. В страшные годы голода, 1601-1603 годы, Юлиания умножила подвиг свой. С полей своих Юлиания не собрала ни зерна, запасов не было, скот пал почти весь от бескормицы. Юлиания не отчаялась, распродала оставшийся скот и все ценное в доме, жила в нищете, не в чем было в церковь выйти, но ни одного нищего не отпустила без милости. Когда все средства истощились, Юлиания отпустила на волю своих холопов. И это в 16 веке. Но некоторые из слуг не пожелали оставить госпожу, предпочитая погибнуть вместе с ней. Тогда Юлиания со свойственной ей энергией принялась спасать близких от голодной смерти. Она научила своих слуг собирать лебеду и древесную кору, из которых пекла хлеб и кормила им детей, слуг и нищих. Окрестные помещики с упреком говорили нищим: «Зачем вы заходите к ней? Чего взять с нее? Она и сама помирает с голоду». «А мы вот что скажем», — говорили нищие. «Много обошли мы сел, где нам подавали настоящий хлеб, да и он не елся нами так всласть, как хлеб этой вдовы». Юлиане приходилось бороться не только с опасностью смерти, спасая своих слуг и близких, но и с более еще страшной опасностью духовной гибели. Ужасна власть голода. Чтобы добыть пищу, люди шли на любое преступление. Юлиания любила своих слуг и считала себя ответственной за их души, которые, по ее словам, были поручены ей Богом. Как воин на поле битвы, она непрестанно боролась со злом, и так сильна была ее молитва и влияние на окружающих, что ни один из близких ей людей не запятнал себя преступлением. Во время общей разнузданности это было настоящим чудом. От нее не слышали ни слова ропота, печали. Напротив, все три голодных года она была в особом приподнятом и радостном настроении. Не опечалилась, не смутилась, не пороптала, но еще больше, чем в первые годы, была весела, пишет ее сын. Перед кончиной Юлиания призналась, что давно желала ангельского образа, но не сподобилась ради грехов своих. Она попросила у всех прощения, дала последние наставления, поцеловала всех, обернула вокруг руки четки, трижды перекрестилась, и последними ее словами были: «Слава Богу за все! В руки Твои, Господи, предаю дух мой». Присутствовавшие при кончине видели, как вокруг головы ее появилось сияние в виде золотого венца, так, как пишется на иконах. Явившись во сне благочестивой служанке, Юлиания повелела отвести свое тело в Муромскую землю и положить в церкви святого праведного Лазаря. В 1614 году, когда копали землю рядом с могилой Юлиании, для ее умершего сына Георгия были обретены мощи святой. Они источали мира, от которого шло благоухание, и многие получали исцеление от болезней, особенно больные дети. Чудеса на могиле праведницы свидетельствовали, что Господь прославил смиренную рабу свою. В том же 1614 году святая праведная Юлиания была причислена к лику святых. Мощи святой праведной Юлиании Лазаревской открыто почивают в храме Благовещения Пресвятой Богородицы бывшего Благовещенского монастыря города Мурома. Такое житие, как нам кажется, не нуждается в комментариях. Но всем нам, конечно, нужно читать и перечитывать об этой чудной, достойной Бога жизни. Великая праведница земли русской, Юлиания Милостивая, моли Бога о нас.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава 7. Поезд подходит к станции. Киев. Вокзал забит народом и весь пропах борщом. Это новоприезжие в буфете приобщаются к культуре свободной страны. Хлебают сосредоточенно, высоко расставив локти, не то как бы паря орлом над добычей, не то защищая ее острием локтей от постороннего посягательства. Что поделаешь? Разум говорит, что ты здесь в полной безопасности, что борщ твой неотъемлемая твоя собственность, и права твои на него охраняются железной немецкой силой. Знаешь ты все это твердо и ясно. А вот подсознательное твое ничего этого не знает и расставляет твои локти и выпучивает глаза страхом. А вдруг через плечо протянется неведомая гнусная ложка и зачерпнет для нужд пролетариата? Сидим с багажом в буфете, ждем вестей о квартире. За соседним столом насыщается пухлый бородач с обручальным кольцом. Перед ним на тарелке бифштекс,
над ним испуганная физиономия лакея. Бородач распекает. «Я ж тебе, мерзавец, русским языком сказал. Бифштекс с жареным картофелем. Где же картофель? Где, я спрашиваю русским языком, жареный картофель?
Виноват-с, они сейчас поджарятся-с. Они у нас вареные. Обождитесь, они 7 минут-с».
Бородач задохнулся от негодования. «Обождитесь, я буду ждать, а бифштекс будет стынуть. Молчать, нахалы!»
У стены стоял молодой носильщик и, саркастически сжав губы, поглядывал на барина и на лакея. Очень выразительно поглядывал. Что ж, сценка стоила, чтобы на нее поглядел молодой пролетариат. Как большевистская пропаганда, она, конечно, достигала лучших результатов, чем самый яркий советский агитационный плакат с гидрой капитализма и контрреволюции. В буфете было душно, а ждать, по-видимому, придется еще долго. Я вышла из вокзала. Веселый солнечный день догорал. Оживленные улицы, народ, снующий из магазина в магазин. И вдруг чудная, невиданная картина. Точно сон о забытой жизни. Такая невероятная, радостная и даже страшная. В дверях кондитерской стоял офицер с погонами на плечах и ел пирожное. Офицер с погонами на плечах. Пирожное! Есть еще на свете русские офицеры, которые в яркий солнечный день могут стоять на улице с погонами на плечах. Не где-нибудь в подвале, затравленный, как зверь, закутанный в бумазейное тряпье, больной, голодный, самое существование которого трепет и смертная угроза для близких. И вот день, солнце, и народ кругом, и в руке невиданная, неслыханная, легендарная штука — пирожное. Закрыла глаза, открыла. Нет, не сон, значит, жизнь. Но как все это странно. Может быть, мы так отвыкли, что и войти в эту жизнь не сумеем. Первое впечатление от киевского житья-бытия было таково. Весь мир киевский завален, перегружен снедью. Из всех окон и дверей пар и чад. Магазины набиты окороками, колбасами, индюками, фаршированными поросятами. И по улицам на фоне этих фаршированных поросят вся Москва и весь Петербург. Глава 8. Первое впечатление — праздник. Второе — станция, вокзал перед третьим звонком. Слишком беспокойная, слишком жадная суета для радостного праздника. В суете этой тревога и страх. Никто не обдумывает своего положения, не видит дальнейших шагов, спешно хватает и чувствует, что придется бросить. Улица кишит новоприезжими. Группы в самых неожиданных сочетаниях. Актриса из Ростова с московским земцем, общественная деятельница с балалаечником, видный придворный чин с шустрым провинциальным репортерчиком, сын раввина с губернатором, актерик из кабаре с 2 старыми фрейлинами. И все какие-то недоуменные оглядываются и держатся друг за друга. Кто бы ни был сосед, все-таки человеческая рука, человеческое плечо здесь, рядом. Так, вероятно, дружно обнюхиваясь, страдали от качки впервые встретившиеся 7 пар чистых с 7 парами нечистых в Ноевом ковчеге. На Крещатике прогуливаются многие без вести пропавшие. Вот общественный деятель, который месяц тому назад говорил мне, раздувая ноздри, что мы не должны уезжать, что мы должны работать и умереть на своем посту. «А как же ваш пост?» Неделикатно окликаю я его. Он краснеет и решает шутить. «Слишком испостился я на своем посту, дорогая. Вот подправлюсь немножко, а там посмотрим». А глаза бегают, и не видно, в какую сторону они посмотрят. Суетня на Крещатике, и деловая, и веселая. посреди тротуара стоит всеведущий и вездесущий журналист Р, и как хозяин раута, принимающий и провожающий гостей, жмет руки направо и налево, кивает головой, особенно уважаемых личностей провожает несколько шагов, другим только фамильярно помашет рукой. «А, наконец-то!» — приветствует он меня. «Мы вас ждали еще на прошлой неделе». «Кто мы?» «Киев!» Толпа несет меня далее. И Киев кричит вслед. «Вечером, конечно, у...» Не могу разобрать, где. «Там все ужинаем», — говорит голос рядом. «Это петербургский адвокат, тоже незаметно из Петербурга исчезнувший». «Давно вы здесь? Отчего не зашли попрощаться, когда уезжали? Мы о вас беспокоились?» Смущенно разводит руками. «Как-то, знаете, все это так смешно устроилось». Не успеваю кланяться, отвечать на радостное приветствие. Вот один из сотрудников бывшего русского слова. «Что здесь делается?» — говорит он. «Город сошел с ума. Разверните газеты. Лучшие столичные имена. В театрах лучшие артистические силы. Здесь летучая мышь. Здесь Собинов. Открывается кабаре с Курихиным. Театр «Миниатюр» под руководством Азаровского. От вас ждут новых пьес. Киевская мысль хочет пригласить вас в сотрудники. Влас Дорошевич, говорят, уже здесь. На днях ждут Лало. Затевается новая газета, газета «Гетмана» под редакторством Горелова. Василевский, не буква, тоже задумал газету. Мы вас отсюда не выпустим. Здесь жизнь бьет ключом. Вспомнился Гуськин. Жизнь бьет ключом по голове. «Киевляне не могут опомниться», — продолжает мой собеседник. «Сотрудники местных газет, при виде чудовищных для их быта гонораров, отпускаемых приезжими гастролерами, хотят сделать забастовку. Гастролеры-то уедут, а мы, мол, опять потащим на себе воз. Рестораны ошалели от наплыва публики. Открываются все новые уголки и кружки. На днях приезжает Евреинов. Можно будет открыть театр новых форм. Необходима также бродячая собака. Это уже вполне назревшая и осмысленная необходимость. Я вот здесь только проездом, — говорю я. Меня везут в Одессу для литературных вечеров. В Одессу? Сейчас? Никакого смысла. Там полная неразбериха. Нужно выждать, пока все наладится. Нет, мы вас сейчас не выпустим. Кто мы? Киев? Чудеса! Выплывает круглое знакомое лицо москвички. «Мы уже здесь давно. Мы ведь киевляне», — заявляет она с гордостью. «У отца моего мужа был дом вот здесь, на самом Крещатике. Мы самые коренные. Здесь очень недурной крепдышин, моя портниха...»
«Придете сегодня к Машеньке», — покрывает москвичку актерский бас. «Она здесь на несколько гастролей. Дивный кофе. Варят прямо со сливками и с коньяком».
Пьют, едят, едят, пьют, кивают головами. Скорее, скорее, успеть бы еще выпить, еще съесть и прихватить с собой. Близок третий звонок. Аленушка устроила мне приют у своих подруг. Одна из подруг служила, две младшие еще учились в гимназии. Все три были влюблены в тенора местной оперы, восторженно клекотали индюшинными голосами и были очень милы. Жили они во флигеле во дворе, а двор был весь завален дровами так, что нужно было знать, где проложен фарватер, чтобы, искусно лавируя, добраться до входной двери. Новички в дровах застревали и, выбившись из сил, начинали кричать. Это служило вместо звонка. И девочки спокойно говорили друг другу. «Лиля, кто-то пришел, слышишь? В дровах кричит». Дня через три после моего водворения во флигель попал в западню кто-то крупный и закричал козлиным воплем. Лиля пошла на выручку и привела Гуськина. Он так за эти три дня растолстел, что я не сразу его и узнала.
«А я все считал, что вы на вокзале, и искал для вас помещение».
«Вы думаете, что я четыре дня сижу в буфете?» Ему, очевидно, лень было очень густо врать.
«Так, приблизительно предполагал. Здесь надо хлопотать через специальную комиссию, иначе помещение не достанете».
«Ну, конечно, если вы сами попросите и предъявите свидетельство о болезни. Да ведь я же здорова».
«Ну что здорова? Когда-нибудь, наверное, корь была? Вам и напишут. Страдала корью, необходимо крытое помещение.
что-нибудь научное напишут. Ну, а что вы скажете за Киев? Были на Крещатике? И чего здесь так много блондинок? Пусть мне это объяснят».
«Вам, очевидно, не нравятся блондинки?» — хихикнула одна из девочек.
«Почему нет? Брюнетки тоже хороши. Не хочу обижать, но в блондинках есть чего-то небесного. А в брюнетках больше земского. Что? Нужно будет устроить ваш вечер».
«Мы уже условились насчет Одессы?»
«Это Одесса!» Он загадочно усмехнулся и ушел. Пухлый, сонный, масляный.
Вечером встретила Аверченку и рассказала обо всех своих сомнениях насчет Гуськина.
«По-моему, вы не должны с ним ехать», — решила Аверченко. «Заплатите ему неустойку и развяжитесь с ним поскорее. Он, по-моему, для организации литературных вечеров совсем не пригоден. Он вам или дрессированную собаку выпустит вместе с вами, или сам запоет.
Вот и я этого боюсь. Но как же быть?
А вот что. Посоветуйтесь с моим импресарио. Это честнейший малый и, кажется, опытный».
Аверченко, человек очень доверчивый и сам исключительно порядочный, всех считал честнейшими малыми и всю жизнь был окружен жуликами. Ну, почему все-таки не посоветоваться? «Ладно, пришлите мне вашего красавца». Красавец явился на другой день и развил удивительный план. «Прежде всего, не соглашайтесь устраивать свой вечер в Киеве, потому что это может повредить моему предприятию с Аверченкой. Один литературный вечер — это интересно, но когда литература начнет сыпаться как горох, так публика разобьется и сборы падут».
«Отлично», — поняла я.
«Это вы хлопочете о себе. А я вас пригласила, чтобы посоветовать в моих делах. А в ваших делах так я вам посоветую очень хитро. Тут надо поступать непременно очень хитро. Вы себе поезжайте в Одессу, пусть Гуськин устраивает там ваш вечер. Пусть возьмет залу. Я вам скажу, какую есть такая в Одессе зала, где никто ничего не слышит. Ну так вот, в этой зале читайте себе один вечер ужасно слабым голосом. Публика, разумеется, недовольна, разумеется, сердится. А вы дайте заметку в газеты, у вас ведь, наверное, есть знакомство в прессе, дайте заметку, что вечер — такая дрянь, что ходить не стоит. А потом второй вечер в той же зале, и снова читайте себе или слышно, пусть публика скандалит. А тут я подъеду с Аверченкой, возьму себе небольшой зал, в газетах пропечатаю огромный успех. Тогда вы позовете Гуськина и скажете: видите себе, как вы плохо организуете дело? Везде скандал. Давайте уничтожим договор. Ну так поверьте, что при таких условиях он на вас сердиться не станет».
Я долго молчала, на него смотрела.
«Скажите, вы все это сами выдумали?»
Он скромно, но гордо опустил глаза.
«Значит, вы советуете мне провалить мои выступления и самой себе дать в газеты ругательные рецензии? Это, конечно, очень оригинально. Но почему же за всю эту оригинальность должен расплачиваться несчастный Гуськин? Ведь он же ваш товарищ по ремеслу. За что же вы хотите его разорить? Разве вы не понимаете, какую гадость вы ему подстраиваете?» Он обиделся.
«Ну, я уже начинаю подозревать, что мой проект вам не нравится. Тогда устраняйте Гуськина как-нибудь иначе и заключайте договор со мной. Я уже сумею вам устроить шик».
«Ну еще бы. Вы самый остроумный человек, какого я когда-либо встречала».
Он улыбнулся, польщенный. «Ну уж и самый».
Глава 9. Засиживаться у Аленушкиных подруг было неудобно. Пришлось хлопотать о комнате. Долго, нудно, бестолково. Ожидать часами очереди, записываться, приходить каждый день справляться, распутывать путаницы. Наконец, комната была получена. В огромном отеле с пробитой крышей, с выбитыми окнами. Первый этаж занимала летучая мышь. Второй пустой ремонтировался. В пустом третьем одна комната моя. Комната угловая. Два окна в одну сторону ловили северный ветер, два в другую — западный. Рамы были двойные, и стекла в них так хитро выбиты, что сразу и не догадаешься. Во внутренней раме — нижняя левая и верхняя правая. В наружной — нижняя правая и верхняя левая. Посмотришь, как будто все в порядке и цело, и не понимаешь,
отчего летают письма по комнате, и пеньюар на вешалке шевелит руками. Обстановка — кровать, стол, умывальник и два соломенных кресла. Кресла эти, безумно утомленные жизнью, любили по ночам расправлять свои ручки, ножки и спинки со скрипом и стонами. Водворилась я в новую свою обитель в холодный сухой осенний день, осмотрелась и спросила сама, не знаю почему, «А какой здесь доктор-специалист по испанке? У меня будет испанка с осложнением в легких». С Гуськиным дело наладилось, вернее, разладилось отлично. Получив аванс из киевской мысли, я заплатила ему неустойку, и он, вполне успокоенный, уехал в Одессу. «Вы ведь не будете работать с Аверченкиным импресарио?» — ревниво спросил он. «Даю вам слово, что не буду ни с ним, ни с кем бы то ни было. Всякие выступления ненавижу. Читала только на благотворительных вечерах и всегда с большим отвращением. Можете быть спокойны, тем более, что Аверченкин импресарио очень мне несимпатичен. Но вы же меня мертвецки удивляете. Такой человек. Вы спросите в Конотопе. В Конотопе его прямо-таки обожают. Дантис Пескин бил его костью от ветчины, через жену. Конечно, в характере у него нет большой живности, и, пожалуй, даже и некрасив, такие смуглые черты лица. Может быть, даже Пескин бил его не через жену, а по коммерческому делу, а может, и совсем не бил, а он только врет. Пусть ему собака верит». Расстались мы с Гуськиным мирно, и он, уже распрощавшись, снова просунул голову в дверь и спросил озабоченно: «А вы кушаете сырники?» «Что? Когда?» — удивилась я. «Когда-нибудь», — отвечал Гуськин. На этом мы и расстались.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.